Откроешь ленту Инстаграма, а там опять эти супер-красотки с худыми осиными талиями.
Господи, как же уродливо, она вообще с ума сошла.
И теперь на вашем чувстве вины люди зарабатывают вообще гигантские деньги.
Ну, потому что она же жирная.
Я вот вспоминала мужчин, которые, например, были у меня в постели.
Как не надо делать в сексе на примере позы геккончика?
Кто-то же посмотрит и решит это повторить.
Сколько должна весить женщина?
Жрите сами свое хрючево.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Чай с психологом». У меня тут, знаете ли, давеча был в Инстаграме опрос. Кого бы вы хотели еще раз услышать в моем подкасте? И одним из самых распространенных ответов был, конечно же, Машу Давай. Она же Маша Арзамасова. Поэтому вот у меня сегодня в гостях Мария Арзамасова. Собственно, дело к Новому году, а лучший мой подарочек, Маша, это ты.
Привет. Господи, впервые меня называют подарочком, спасибо.
Люди очень радуются. Сегодня тоже все очень радовались, и у меня выключился свет. И все очень надеялись на то, что все-таки все починится, и мы таки запишем выпуск с Машей.
Видишь, все починилось.
Да, Маш, пару слов о том, кто такая Маша, если вдруг вы не знаете. Мария Арзамасова, она журналистка и секс-блогерка. Или секс-блогерша, или секс-блогериня, или секс-блогереса. Сколько я знаю феминитивов, смотри.
Есть еще секс-блогиня.
О, это как богиня, только блогинь. Слушай, это сейчас знаешь, зачем было?
Типа только блогиня.
Это чтобы, короче, сразу люди, вот которые не любят, от нас сразу, оп, аудитория такая, повыключала подкаст в этот момент.
Они такие, опять эти феминитивы.
Не говори, достали своим феминизмом. Короче, Маша автор одного из самых популярных русскоязычных блогов о сексе и отношениях «Маша, давай». Сейчас у нее 810 тысяч подписчиков в Инстаграме. Маша писала для «Космополитен», «Гламур», «GQ», «Максим» и других изданий. Я хочу в этом выпуске обсудить бодипозитив, вес и сексуальность, ну и вообще про все с Машей поговорить, мне всегда приятно и интересно, вы знаете. Начну, Маш, я с каверзного вопроса к тебе. Я часто слышу такую фразу, вот есть бодипозитив, а есть нездоровье. Есть какая-то такая грань, вот как ты считаешь?
Слушай, я уже устала каждый раз слышать это стереотипное, что бодипозитив — это оправдание лени и пропаганда нездорового образа жизни. И я не понимаю, почему бодипозитивный человек не может вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом. Почему в сознании людей это две абсолютно противоположных вещи?
А я тебе сейчас скажу, что тебе ответят на это.
Ну?
Ну, потому что она же жирная. Жирная — это ж нездоровая.
Но это еще один стереотипный взгляд на то, что толстый значит нездоровый. Согласитесь, вы как по фотографии определили здоровье этого человека? Или, возможно, вы там взяли у него кучу анализов? То есть это стереотипное мышление. Например, когда я иду поздно ночью в переулке и вижу, как из-за угла выходят каких-то две темных фигуры, наверное, я тоже думаю, что что-то тут не так вообще, чего они от меня хотят, и давайте ускорим шаг. Но вообще это могут быть просто так же запоздавшие люди, которые, как и я, поздно возвращаются домой. Точно так же и стереотипное мышление по поводу того, что толстый человек значит нездоровый. У него может быть абсолютно все нормально со здоровьем, и все его анализы отличные. Ну, как бы вы там свечку в его медицинской карте не держали. И мне кажется, иногда людям хочется как будто очень сильно в это верить, чтобы оправдывать какое-то вот это свое стремление к идеальному телу, потому что они его ассоциируют. Ну, это же здоровье, значит, это полезно.
Еще приятно рассказать об этом кому-то, знаешь, что вот вы там не идеальные, а, дескать, у меня вот все хорошо.
Ну да, потому что, например, к чему приводит расстройство пищевого поведения, это совсем нельзя назвать здоровьем, когда у людей пропадают и месячные, ну и булимии, вот это все, это абсолютно нездоровая штука. Поэтому странно оправдывать здоровьем желание людей просто иметь нормальное отношение и к своему телу, и к телам окружающих. А для меня бодипозитив скорее это про это.
Да, да, абсолютно точно. Как тебе кажется вообще, что вот влияет на отношение людей к своему телу? Что формирует это отношение?
Вообще, это очень интересно. Не знаю, видела ли ты на Ютубе ролик? По-моему, была компания DAF. Когда они собрали сначала взрослых людей и спросили у них, что бы в своем теле какую-то одну вещь, которую вы бы поменяли. И вот сидели взрослые и говорили, ой, мне не нравится мой нос с горбинкой, я бы хотел красивый нос. А кто-то говорил, сиськи хочется побольше. Кто-то говорил, вот живот мой, мне не нравится, что он обвисший. А потом эти же вопросы задали детям. Ну, типа, что бы в своем теле вы поменяли. И они такие сидели, а я бы хотела хвост, как у русалки. Чувак, такое, я большие зубы, как у акулы. Ну, то есть, представляете, насколько чистое было представление у детей о теле, потому что оно как раз еще не засорено вот всеми теми представлениями, которые накладываются на нас там информационным обществом, мнением родителей, мнением людей вокруг, когда ты начинаешь относиться к телу совершенно по-другому. То есть у тебя появляется некий образ тела, который принят и считается красивым, ну, как правило, это стройные худые тела, пресс с кубиками, я не знаю, грудь там третьего размера, ну, у кого что входит, да, в это понятие. А вот все, что не вписывается в эту картину, это как будто некрасиво. И вообще, если у тебя не так, то ты обязательно должен стремиться вот только к этому совершенству, что в целом очень странно. Мир очень прекрасен в своем разнообразии. Нельзя всех запихнуть под одну гребенку. И вот дети, как они чисто смотрят на этот мир, понимаете, они же не смотрят на полного человека и сразу вот вешают на него стереотип. Ой, он ленивый и он нездоровый. У них нету такого восприятия. Вот у моих знакомых, ну, дочке 3 года, и ее дедушка, он очень тучный. Ну, то есть он большой настолько, что он даже не может вставать с кровати. И для родственников это, знаешь, очень неприятная вещь, потому что вот все стараются обходить его стороной, он там лежит в своей комнате один, и всем как будто стыдно. А ребенок видит его совершенно по-другому. Он видит его как любимого дедушку, и для него это горка с приключениями. Она скатывается с его живота, она с ним играет. То есть у нее совершенно другое представление дедушки. Я иногда думаю, как было бы круто, если бы мы смотрели на мир вот скорее этим детским взглядом, не вешали какие-то ярлыки на людей, что «О, этот толстый и ленивый, и нездоровый». Ну, это может быть какой угодно человек. Странно, ну, за него, про него что-то уже заранее думать.
К тому же, в результате, если мы говорим про сексуальность, то форма тела, формы тела, какие-либо нюансы, изъяны даже, если, можно так сказать, на какие-то другие вещи, да, мы говорим там, не знаю, про длинный нос там, если хотите, там еще что угодно, ну, что людям кажется, что это изъян. Когда ты на самом деле любишь человека, это настолько не имеет значения, это настолько теряется вообще, когда ты хочешь человека.
Ой, слушай, знаешь, я как-то на днях думала как раз про это. Я вот вспоминала мужчин, которые, например, были у меня в постели. Это были такие разные мужчины, с такими разными телами. Ну, то есть там не то, чтобы лежали все вот эти вот конвенциональные красавцы из журналов.
Секс-пак, да, вот эти.
Вот. И это были абсолютно все прекрасные партнеры. То есть это же не было такого, что он раздевается, и я говорю, о, господи, у тебя живот вон из моей постели. Ё-моё. Это очень странное поведение. Ты же оцениваешь человека скорее как личность, какая-то совокупность качеств. И мне кажется, скорее это звоночек, если партнер оценивает вас исключительно по внешности и начинает предъявлять какие-то претензии, что, ой, знаешь, сиськи у тебя не те, может быть, с ними что-то сделать. Ну, вообще, надо в этот момент подумать. Он со мной...
Ну, такой плохой звоночек.
Прям реально, как я говорю, не то, что звонит, это колокол, который дребезжит. Это значит, что в целом человек относится к себе как к какой-то вещи, которую можно переделать, вот как объект, вот ему нравится по-другому, пожалуйста, можно сделать так, как мне нравится. А представьте, ну окей, хорошо, ты, например, сейчас сделаешь сиськи, неизвестно, что ему потом захочется с тобой сделать. А в конце концов выйдет так, что тела меняются с возрастом, тела меняются у женщин после беременности, и это нормально, естественно. И то есть в какой-то момент, когда вот его это перестанет устраивать, он решит просто на новую модель заменить, потому что, ну, ему нужно вот так, как ему нравится. И вопрос вообще, зачем вам такой партнер нужен?
Очень правильный вопрос. Как ты думаешь, можно ли полюбить свое тело в одночасье, или это такой длительный процесс?
Конечно, длительный. Это иллюзорно думать, что вот я подойду к зеркалу и скажу, ты супер классная и вообще красотка, я тебя люблю. Есть очень много факторов, которые постоянно заставляют тебя в этом сомневаться. Слушайте, я не говорю, что я достигла какого-то дзена в принятии себя. Есть есть очень много вещей, которые возвращают меня. Ну, там, ты же живешь в информационной среде, ты откроешь ленту Инстаграма, а там опять эти супер-красотки с худыми осиными талиями, вот эти все фотографии в купальниках. Это нормально сравнивать себя с ними. Мы люди, мы все себя с кем-то сравниваем.
Ну, у нас мозг работает как система сравнения одного с другим. Да.
Но очень хорошо в этот момент, во-первых, останавливаться и говорить себе: так, стоп, зачем мне сравнивать себя с кем-то, и имеет ли это смысл? Зачастую в этом нет никакого смысла. Просто люди разные, они имеют право быть разными. Не всем надо быть под одну гребенку.
Ну да, абсолютно точно.
Ребята, сейчас будет реально полезная информация, не перематывайте. В прошлом выпуске я рассказывал про довольно внушительный кэшбэк, который мне вернулся после поездки. А сегодня я расскажу про еще пару фишек сервиса для путешественников от Aviasales, который называется «Еще». Помимо кэшбэка на тревел-услуги без ограничения по суммам и круглосуточной приоритетной поддержки, которая ответит на буквально любые вопросы, вы получите доступ к прикольным штукам, которые помогут классно провести время в поездке. В Москве это аудиогид по городу в озвучке студии «Кубик в кубе». Я вот бывает сижу и не знаю, чем заняться в свободное время. Бронировать специальный тур с гидом – это целое дело. А так, телефон в руки и пошел гулять. И специально гуглить про памятники и улицы ничего не нужно. Вот послушайте фрагмент. Мне очень понравились подробности, которые рассказывает Руслан об истории Тверской. Выразительная речь и понятный язык.
Тверская была узкой извилистой улочкой. На площади, где теперь памятник, красовался страшной монастырь, а бронзовый Пушкин дежурил через дорогу от него на противоположной стороне. Возможно, так бы оно все и осталось, если бы суету не решил навести поэт Владимир Маяковский. Ему приписывают идею снести дико красивый монастырь 17 века в брошенную в умы советских партийщиков. А затеи урбанисты Маяковского вспомнили, когда речь зашла о расширении Тверской. Улицу задумали превратить в грандиозный проспект с многополосным движением и парадной архитектурой, пронизанной величием Сталина. Все, что можно было тогда снести, снесли, что нельзя, передвинули. Так монастырь со всем кварталом пушкинской эпохи растворился под строительными ковшами. Памятник поэту сберегли, но прописку ему поменяли. В 1948 году за каких-то 6 часов монумент перетащили на противоположную сторону бульвара, и все ради симметричной композиции. Рай для перфекциониста.
В общем, кто еще не знает, все это стоит всего 990 рублей на год, а не на месяц. И вот вам еще промокод «Чай с психологом», пишется по-русски слитно, и там получится вообще 890. То есть, если вы еще даже не планируете куда-то ехать, то я все равно очень рекомендую купить этот сервис сейчас, пока он новый и пока на него скидка, да еще и вот мой промокод. Потому что за год сервис вам может понадобиться не один раз. Ну и потому, что после Нового года он будет стоить уже 1490 рублей. Заходите на сайт more.aviasales.ru, там можно увидеть разом все его фишки, или прямо в приложении Aviasales со своего телефона тоже можно получить себе сервис еще. Ссылку и промокод на всякий случай продублирую в описании этого выпуска.
Кстати говоря, я тут репостил твои прекрасные танцы недавно в нижнем белье. В смысле, танцы в нижнем белье репостил. А не репостил в нижнем белье. И написала мне девушка. Она написала, знаешь что, я думаю, тебе писали такое 100 раз уже. Я хочу, чтобы это было озвучено, потому что, мне кажется, это очень интересный такой и расхожий процесс, который происходит у человека внутри, психологически. Она мне пишет: я сначала подумала, господи, как же уродливо, она вообще с ума сошла. Потом я посмотрела еще раз и подумала: слушай, нормальная девочка, нормальное тело, что это я? Потом она говорит: когда я посмотрела еще пару раз, я решила, что, слушай, какая же она красивая. И вот это прям происходит, знаешь, у человека на глазах меняется представление. И очень здорово, если бы это так же, конечно, было бы со своим телом.
Это нормально. Когда ты вокруг видишь только определенные тела в эфире, у тебя возникает ощущение, что нельзя постить фотографии в соцсетях, а уж тем более снимать видео танцев, если твое тело не вписывается вот в эти стандарты принятой красоты. Ну, потому что, господи...
Ну, потому что у тебя 99, я не знаю, 100% одинаковых плюс-минус тел в ленте.
Да, я в свое время хотела настроить себе бодипозитивную ленту. То есть мне хотелось, чтобы в ней присутствовали женщины разных форм, с разными телами, чтобы это меня больше мирило с разнообразием мира вокруг. Я начала искать в Инстаграме профили. Я скажу, что в основном это все были не русские профили. Девушек, которые топят за бодипозитив. Знаешь, что я за собой отмечала? Там были девушки разных тел, разных комплекций. И я изначально выбирала тоже тех, которые в моем понятии, ну, то есть, выглядели красиво. То есть, да, они полные, но вот эта вот студийная фотография, то есть, там все вот так как бы красиво сделано.
Ну, такое такая, прилизанное фото.
Да, да, да. Ты такой, ну... это же смотрится красиво, типа, о! А вот когда было что-то прям такое true жизнь, я такая, ну нет, ну вы что, зачем вот это вот складки вы мне сюда, ну это некрасиво.
Ну то есть нас как накормили вот этими идеальными одинаковыми телами, так да. Нас накормили и да. Фотошопными студийным светом.
И потом я такая себе, так, стоп, Маш, ведь в жизни много женщин действительно с такими складками. Они что, не имеют права фотографироваться? Ну что же им теперь вообще из дома, что ли, не выходить и жизнь не жить, если вот у них тело такое? Я такая, так, берем себе в ленту. И я как раз заметила, как со временем вот какой-то девушке у тебя тоже начинает меняться восприятие. У меня, например, в ленте есть женщина, ну, она американка, и у нее это уже были, по-моему, третьи роды, и вот она постит фотки после родов. Там абсолютно такой висящий живот, он в растяжках. Это очень непривычно, потому что никто не делает таких фотографий. У нас все только обсуждают, если после родов женщина как-то набрала вес, ее сразу начинают обвинять и шеймить. Что-то не пришла она в норму. Ты такой, господи, она из себя человека выдужила. Имейте совесть. И ты понимаешь, что на самом деле это очень близкая тема для женщин, которые рожали, потому что для них всех большой стресс вдруг увидеть, что твое тело другое, оно уже не такое, как до родов. Ну, на самом деле, оно и таким, как до, уже не будет. Это не значит, что оно стало хуже, оно просто стало другим, и странно за это как бы его ненавидеть. Его надо полюбить в том, какой он есть, и принять. Например, фотографии этой женщины, они меня очень вдохновляют. Ровно как я добавила к себе абсолютно женщин, которые там не стесняются больших складок на животе, целлюлит или еще что-то. Ты такой, ну это же нормально, это есть у всех женщин. Странно, почему это нельзя фотографировать, и почему это нужно обязательно фотошопить, заглаживать. Ну то есть делать какую-то иллюзорное представление себя из серии «хочу себе видеть такой, все зафотошоплены, но в реальности такого не будет, ну, потому что, как я всегда говорю, целлюлит — это нормально, это естественное проявление женского тела, это не болезнь, это вас убедили, что это некрасиво, и теперь на вашем чувстве вины, что это некрасиво, люди зарабатывают вообще гигантские деньги, просто потому что вы думаете, что это страшно.
Ох, Машечка, аплодирую, дорогая, слушай. Скажи, пожалуйста, ты, в принципе, уже назвала прям даже несколько довольно-таки важных вещей, которые бы человек мог сделать сам для себя, чтобы лучше как-то начать относиться к себе, к своему телу, хотя бы начинать видеть вот этот diversity, разнообразие во всем.
Конечно.
Что, может быть, еще что-то можешь сказать людям, которые хотели бы как-то себя принять, полюбить свое тело, но не получается? Есть ли, может, какие-то советы, ну, кроме как пойти к Егору, конечно, на консультацию?
В этот момент мне надо вставить, я сейчас, кстати, готовлю просто слово «марафон» уже как-то в информационном пространстве стало как бы ругать. Но в целом, да, марафон. Мне хочется сделать такое на 3 недели, каждый день буквально по 20 таких 20-минутных лекций. Какие-то важные вещи, которые, собственно, помогают тебе двигаться в пути принятия себя.
Класс, слушай.
Не бывает это, что вот просто за раз это меняется. То есть ты встаешь на дорогу и начинаешь идти. Абсолютно ты прав, психологи очень помогают в этом, потому что они как раз привносят в твою жизнь осознанность, когда ты умеешь анализировать происходящие события, не оценивая их и навешивая вот эти ярлыки, что это нездорово, это страшно, это некрасиво, а ты как бы... Окей, у меня есть живот. И что? Я не считаю, что это плохо. И не думаю, что всем нужно быть с плоским животом. Мой живот не мешает мне заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Как бы у меня все в порядке. Я не понимаю, почему мне нужно срочно от этого живота избавляться и тратить на это очень много времени, которое я могу посвятить гораздо более интересным вещам, которые происходят в моей жизни.
Ну да, ну да. Еще и, знаешь, еще и делать это через жуткую силу, заставлять себя мучить себя в этих залах,
да,
какими-то жуткими диетами, зарабатывать РПП.
Абсолютно. Я не исключение. Слушай, я же тоже поддавалась на все эти...
Да у всех такое было, у меня тоже самое.
Абсолютно. Я помню, как я заказала на 2 недели у какой-то компании питание, рассчитанное ежедневно на 1200 калорий. Вот мне привозили эти судочки. Знаешь, мне кажется, меня хватило на 3 дня. Через 3 дня я просто сказала: вы что, издеваетесь? Ну, это какой-то подножный корм, который ты ешь только потому, что надо есть, но потому что если не есть, то ты как помрешь. А вообще это невкусно.
Ну да, типа ты просто выбросила все остальные продукты, да, как бы, вот это у меня что есть, да, я не готова.
Но это все было невкусно.
Это невкусно,
это, в общем,
да.
Это было,
я так
грустно.
Пробовал делать.
Это было очень грустно. И я такая: да ну в жопу, жрите сами свое хрючево.
Ну да. А мне одна фирма, слушай, довольно известная, которая вот сейчас существует точно так же. Спустя я взял этот тестовый набор, да, спустя неделю они мне перезванивают и такие: почему вы дальше не заказываете? Я говорю: вы знаете, просто невкусно. Как? Типа, в смысле? Я думаю: господи, им что, никто не сказал, что это ужасно?
Это правда было ужасно. Мне тоже, кстати, просились на рекламу, я такая: не, ребят, я это жрать не буду. Но, слушай, про питание важно понимать, что, да, есть здоровое питание, есть не очень. То есть, когда, конечно, в твоем рационе сплошной сахар и углеводы, это не то, чтобы было хорошо.
Это не бодипозитив.
Ты знаешь как? Бодипозитив начинается, когда ты начинаешь заботиться о себе и вдруг осознаешь.
Да.
А что я ем? Это действительно как бы хорошо для моего организма. Да, я иногда и бургеры ем, когда мне очень хочется. Я вот в субботу похмельем мучилась, и все, что мне хотелось, это бургер. Но это не значит, что я ем бургер каждый день. Вот хочется моему организму, я его не буду гнобить за то, что он съел бургер.
Но в этом и разница, что ты абсолютно питаешься таким образом, чтобы навредить своему здоровью. Это, мне кажется, такой не то чтобы сильно позитивно, да? При этом есть противоположная история, когда ты себе полностью отказываешь, ну, то, о чем мы с тобой
конечно
говорили, это тоже не является.
Мне вообще кажется, когда ты себе что-то запрещаешь, это верный способ сорваться и обожраться. У меня нет запретов ни на какие продукты. Но это не значит, что я каждый день ем конфеты. Я, например, кстати, сладкое вообще не люблю. Но иногда бывает, я такая сижу, думаю: блин, хочется конфету. Ну, я съем 1-2, мне больше и не нужно. И это лучше, чем нежели я бы себе запрещала, а потом сожрала целую коробку. Ощущение, что мне ее никогда не давали.
Я тебе расскажу мою любимую фразу как специалиста по пищевым расстройствам. Если ты позволяешь себе что-то, то ты можешь от этого и отказаться. А если ты чего-то себе не позволяешь, то отказаться от этого становится просто невозможно.
Ну, ты знаешь, мне нравится, кстати, вот, как говорят, осознанный подход в питании. Я, например, ну да, я не очень люблю сладкое, но я, например, очень люблю хлеб. И я понимаю, что...
Я знаю, мы с Машей, знаете, что ели у Маши в гостях? Мы с Машей ели хлебушек с каким-то офигенным оливковым маслом, нереально.
Маслом, да. Я не отказываю себе в хлебе, я просто ем его на завтрак. Совершенно замечательный хлебушек с маслицем, с семушкой. И мне потом не хочется дальше в течение дня. Я его с утра поела. Все хорошо.
Ты знаешь, у меня есть одна клиентка, которая балдеет от марципана.
Ой, мне тоже нравится, вкусная штука. Кстати, вот ты сказал, я думаю, вкусно, но мне не хочется сейчас.
Я, кстати, тоже, я его обожаю, но мне вот ровно так же, как у тебя. То есть я бы сейчас, знаешь, теоретически, вот он лежал бы на столе, я бы, наверное, его съел, но в магазин я за ним не поеду. Ты знаешь, мы долго боролись с марципаном с ней, потому что он у нас один такой оставался, как оплот, знаешь, последний такой вот. Уже все хорошо, один марципан остался. Нам уже, ты знаешь, ей казалось, что, возможно, марципан останется с ней вот навсегда. Но недавно, на следующей сессии, она мне говорит: ты знаешь, что-то сейчас расхотелось. Секрет был в том, что она начала добавлять другое сладкое в завтрак. И, видимо, это компенсаторно...
Выбирает норму...
Углевод.
Сахар.
Да. То есть, действительно, это здесь такой установка определенного баланса, как ты правильно говоришь. Если вы полностью запретите себе бургеры, ребята, то очевидно, что вы будете на них срываться. Поэтому вот эта идеальность диеты, идеальность какого-то «я никогда больше в жизни это не возьму в рот, это супер вредно», так зарождается орторексия. Погуглите, я думаю, я про это сделаю отдельный выпуск.
Но это тяжело. Представь, даже ты вот такой: да, ну, я ем хлеб. А потом ты кого-нибудь встречаешь, кто похудел на 10 килограмм, и он тебе: я полностью отказался от хлеба и сладкого. И в этот момент ты, конечно, проваливаешься в такую пучину критики. Ты такой: я-то, блин, не могу. А я-то жру хлеб. Ну ладно, сладкое нет. И вот это тоже момент, который важно отлавливать и возвращать себя опять в эту осознанность. Ну, во-первых, не критиковать себя никогда, потому что это верный путь в яму. К себе важно добро относиться. А во-вторых, опять же, оно тебе нужно худеть на 10 килограмм? Как я говорю, а что вот изменится в моей жизни, если я похудею на 10 килограмм? Как будто все вокруг срочно начнут меня любить, скажут, наконец-то, Маша, была-то ты страшная, а вот теперь-то ты красивая. Как я говорю, если посмотреть на комментарии у каких-то, ну вот как вам кажется, суперкрасоток, вы думаете, у них хейта нет? Да они огребают по полной, у них там найдут к чему придраться.
Мне кажется, еще больше, потому что теперь уже докапываются к таким мелочам, да, тут как бы, ну что Маше можно написать? Ну что там, лишний вес, живот, что? А там, представляешь, вот глаза, руки, ноги кривые, о господи, забеременела, родила, кошмар, могла бы хоть немножко в спортзал после беременности сходить. Да, и подтяжка что-то не очень удалась. Вот это все.
Ну, это опять же нас возвращает к тому, что странно думать о себе каким-то чужим мнением. Это не совсем правильно, потому что тут, наверное, никогда не будет счастливого варианта. Для всех ты мил никогда не будешь. Кому-то понравишься, кому-то нет. Ну, невозможно подстроиться под всех так, чтобы всем ты вот нравился. Поэтому как важно нравиться себе.
Еще ты знаешь, я хочу здесь уточнить вот момент как раз про то, что мы сейчас говорим. Как есть, например, интернализованная мизогиния, интернализованная гомофобия. Это такие усвоенные человеком из внешней среды ненависть к людям по каким-то признакам. Точно так же, мне кажется, вполне возможно, это можно назвать как интернализованная объективация самого себя, когда ты начинаешь относиться к себе как к телу, и все, что у тебя, вот все твои достижения, все твои качества как личности, они все уходят на второй план, и остается только одно – 10 этих, блин, килограммов.
Слушай, ты знаешь, если совсем уже двигаться куда-то наверх, мы привыкли как-то мыслить о себе вообще материально. Ну вот как мы вот привязаны к этому телу, к этой оболочке. А если мыслить в форматах космоса, это такая ерундистика, честное слово.
Вот так вот мы с Машей пофилософствовали. Пофилософствовали, Маш, теперь надо про секс поговорить, про наше это земное, знаете ли.
Вернемся.
На планету.
Вспомнила, как у Пелевина к материальному герою книжки возвращались. А то они там с буддистскими монахами, знаешь, в такие уже перешли космические истории, они такие, не-не, давайте нам к материальному вернемся. Кого-то обокрали, кого-то там изнасиловали, ну, знаешь, чтобы к материальному вернуться.
К материальному немножко так туда прежде. Может, еще кто-то не знает, но я делаю подкаст про отношения вместе с Кристиной Вазовски. Называется он «К тебе или ко мне», так что милости просим послушать, кому интересно. Так что следующая тема мне вот особенно интересна. Скажи, пожалуйста, вчера в инсте ты рассказала историю, так сказать, про свои наблюдения за Pornhub, это был, по-моему, да?
Да.
За тюториалом, за материалами для сексуального просвещения, и там была поза геккончика. Я бы очень хотел, чтобы ты это все повторила вот это прямо здесь, потому что, как бы, сторис живут недолго, а информация, которая там была, мне кажется, которую ты подняла, очень важная. Для тех, кто вот на Машу не подписан, кстати, подписывайтесь. Маша, давай, ее можно найти в Инстаграме, нефиг делать. Так что вот расскажи о том, как не надо делать в сексе на примере позы геккончика.
Слушай, мне скинули ссылку на Pornhub со словами «зацени». Я, честно говоря, я не знала, что на Pornhub есть какие-то обучающие ролики.
Я тоже.
Оказывается, они там есть. Ну, там была из серии «10 лучших поз для секса». Ты такой, ну, давайте посмотрим, чем вы меня удивите. И в целом там всем известные знакомые позы, но последние они выкатывают как такой. И поза номер 10, хит «Геккон». Я говорю, что за геккон? Это когда ты девушку прислоняешь к стенке, она лицом к стене, спиной к тебе.
Стоя,
да. Ты занимаешься с девушкой сексом как бы сзади, да? Она у стенки стоит.
Вагинальным.
Да, вагинальным сексом. А потом, в самый неожиданный момент, ты резко меняешь вагинальное отверстие на анальное, и девушка начинает вверх по стенке, как геккон, карабкаться. В этот момент...
Пиздец,
у меня
простите.
Отвисла челюсть, и я такая, блядь, ребят, вы серьезно? Я такая, вот я бы хотела, знаешь, чтобы с тем, кто придумал этот ролик, сделали геккончика, и он бы подумал, смешно это или нет, потому что, ну, наверное,
не подготовлено,
они...
без смазки.
Наверное, действительно, они думали, что это смешно, но вообще ни в коем случае в анальном сексе никогда не должно быть резких движений. Во-вторых, вообще-то здесь не было согласия партнерши на резкую смену.
Да.
На нормальные взрослые люди, как бы тебе окей заняться тональным сексом, потому что вообще не все хотят далеко им заниматься. Ну и, конечно, это беда в том, что, я думаю, ведь кто-то же посмотрит и решит это повторить и будет думать, что это абсолютно нормально.
Это же как бы обучатель, обучающий материал.
И я говорю, что это как раз беда в том, что для многих из нас порно — это единственный учебник по сексу, потому что других нету. Мы смотрим в порно и думаем, сейчас я посмотрю и повторю потом на деле. И никто, ну, не допускает, что ли, вот эту мысль о том, что вообще-то это порно — это... Кино — это определенный жанр, для которого все делают так, не как в жизни. Вы же не удивляетесь, почему в кино трансформеры из машин в роботов превращаются. Это кино, вот порно — это точно такое же кино. Наверное, в порно можно сделать геккончик с актрисой, потому что за кадром осталось, как там ее готовили к анальному сексу и сколько смазки в нее влили. Но в жизни это не надо повторять. Но всегда надо смотреть на порно с поправкой, что в жизни все совсем по-другому. Не надо учиться по порно.
Вот, спасибо большое. Это прям правда важная информация. Я надеюсь, что она подольше останется. И, знаете, если вы кому-то ее расскажете лишний раз, мы будем вам особенно благодарны с Машей. Машечка, у тебя есть в блоге такая рубрика, где ты иногда показываешь дичь, которую тебе пишут мужчины в Тиндере. Одна из моих любимых.
Мои любимые.
Расскажи, пожалуйста, как ты определяешь вот мужчину, может быть, есть у тебя какие-то критерии, с которым лучше вообще не общаться? Знаешь, так вот, издалека типа из серии. Вот, так сказать, дай нам советов девушкам, кого стоит как-то избегать, какой-то фильтр поставить, так сказать, от них.
Мне вообще кажется, что твой фильтр начинает работать, когда ты учишься как раз любить себя, ты находишь в себе ценность, ты понимаешь, что важны твои желания, что ты имеешь право там где-то говорить «нет». И тогда вдруг вот все эти товарищи, они как прожектором начинают подсвечиваться.
То есть эти фильтры, так же, как и принятие себя, они настраиваются со временем, да? Ты их как бы для себя, эту оптику настраиваешь.
Конечно, ну ты вдруг начинаешь адекватно смотреть на окружающий мир и не думаешь, что вообще главное счастье в жизни — это только бы был мужик рядом. А там неважно какой, пусть он бьет, пьет, но зато мужик. Вот это неправильный подход. Когда ты находишь в себе ценность, у тебя уже нет такого, ну хоть бы какой был, плохенький, но мой. У тебя есть запрос на какого-то равноправного партнера. И тут вдруг вот... видна вот весь этот трэш, который вокруг творится.
И вот тут девушки, и, да и мужчин тоже, начинаются проблемы, потому что выясняется, что таких людей так, блин, мало.
Они есть, надо просто понимать, что на сайтах знакомств ты выходишь в такое море, знаешь, везде есть фильтры, твой круг общения, он фильтруется. Ты учился там в вузе, это же определенные люди, которые там поступают в вуз. Или твои друзья по интересам, ну, они прошли какую-то отфильтровку.
Ну, много и не надо, слушай, надо всего одного, ну, может, кому-то двух-трех, конечно, но в целом, как бы, вам не нужен весь Тиндер, правильно же?
Абсолютно, ну, просто надо к этому нормально относиться, что, да, в Тиндере много кого надо отфильтровать, но там точно так же много и тех, абсолютно нормально, как я всегда говорю, если я туда пришла, я же нормальная, значит, там есть такие же люди, как и я.
Ну, просто
надо найти, в этом ничего страшного нет. Я прям тебе хотела зачитать одну переписку из Тиндера. Да, это вот, чтобы ты понимал, у нас лайки совпали с этим товарищем.
И открылся чат, да, соответственно?
Да, открылся. И вот он мне пишет. Я прочел твое описание, все круто, но давай сразу решим, кто что хочет. Я говорю, интересно, и чего же хочешь ты? Он говорит, у меня с работой время на отношения прям не очень много, если тебе нужны вообще отношения. И я ему говорю, а что ты подразумеваешь под отношениями? Он, гуляние, вынос мозга, вот это не мое. И я говорю, окей, а что твое? Он такой, ну, слушать музыку, пить вино, классный секс, уважать друг друга. Я просто, знаешь, мне сначала хотел сказать, когда вот это, у меня с работой время до отношений прям очень много. Я думаю, чувак, а ты разрабатываешь лекарства против рака. Ну вот что уже у тебя за работа такая, что время на отношения-то нет?
И еще знаешь такое-то? Пока мы с тобой пьем и слушаем музыку и сексом занимаемся, я тебя уважаю.
А вот,
вот если гулять, все, до свидания.
Все.
Да, вот это ваше... Угу. Что, в кино тебя водить? Извини, конечно.
Вообще вот ты смотришь, какой у чувака страх отношений, ну, причем он даже не осознает, то есть для него отношения — это вынос мозга. А то, что, ну, не знаю, там, слушать музыку, пить вино, это же тоже отношения. Почему людям так? Это все страшно.
Машечка, значит, у меня сейчас будет к тебе блиц с юморком на скорость.
Оу, oh, е! Yeah.
Так что, если какие-то вопросы тебе вдруг внезапно покажутся некорректными, ты просто говори дальше. Раз, два, три, поехали. Маша, где у женщины клитор?
Между ног.
Любимый вопрос из инстаграма Маши. Какой твой настоящий размер одежды?
44-46.
Ага, прокололась, 48, только вчера узнали. Это я шучу, конечно. Вчера Маше писали там, что... Все постоянно пытаются выяснить, какой же у Маши настоящий размер, и всем кажется, что у нее 715-й почему-то.
Слушай, вообще, на самом деле, опять же, размер — это такая странная история. В разных фирмах разные. Я вот когда приехала в Америку, и там вообще другая размерная сетка, там я вдруг стала размера S и XS. Ну, чтобы ты поняла, я в жизни никогда у нас такие не носила. Ну, типа M, L ты надеваешь там в зависимости от. А тут S и XS. И мне кажется, что циклиться на цифрах и размере, ну, это глупо. Ну, собственно, это вообще ни о чем не говорит.
Ну да, абсолютно. Продолжаем. Твоя любимая секс-игрушка?
Это кролик Fun Factory Miss B.
Что должен сделать человек в постели, чтобы ты его оттуда прям выгнала или сама ушла? Ну, такой прям, типа, не знаю, что-то сказать, что-то сделать, какую-то дичь.
Ну, наверное, сказать, а ты не пробовала похудеть?
О, да. Лучший способ отшить назойливого ухажера?
Сказать, что ты феминистка.
Принято. В каком возрасте ты впервые испытала оргазм?
Блин, я даже не помню, честно. Но, хотя нет, слушай, я от мастурбации испытывала оргазмы. Причем я, кстати, как-то поздно начала мастурбировать. Это были старшие классы, класс 11. Ну вот где-то тогда у меня оргазмы получались, да.
Угу. Можно ли разойтись с человеком только из-за секса?
Ты знаешь, я думаю, что да. Ну, то есть, если у вас настолько что-то не совпадает, причем партнер не готов к диалогу, ну, не хочет слушать, как-то там договариваться, тогда да.
Угу. Сколько должна весить женщина?
Да, сколько ей комфортно.
Класс. Это был очевидный вопрос, очевидный ответ, но мы должны были это сказать. Зачем вибраторам усики?
Не усики, а пропуск в трусики.
Я думал об этом, когда писал этот вопрос. Господи, ужасно. Чай психолога?
Но для новых ощущений.
Что они делают?
Слушай, но сам вибратор дает такую сильную вибрацию, а на кончике усиков она уже рассеянная и не такая сильная. Ты можешь просто пробовать в разных местах и смотреть на свои ощущения.
То есть они, как и человеческие, щекочут?
Ну, не то, что щекочут, но по-разному. Это может быть какое-то необычное, приятное прикосновение.
Все, последний вопрос. Вообще некорректный, извини. Назови пару своих эрогенных зон.
Ой, я, короче, очень голова и затылок, это вообще просто пипец, очень оргазмично. Ну и что далеко? Ну, конечно, вульва, область клитора, как у всех в основном.
Спасибо, дорогая, как с тобой приятно всегда общаться и полезно, безусловно. Друзья, значит, подписывайтесь на Машу инстаграм, Маша_давай, подписывайтесь на мой инстаграм, psy_чай. Всем большое спасибо, Машечка, спасибо, что пришла.
Спасибо тебе, что позвал, поржали.
Да, спасибо, дорогая, пока-пока.